This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Иванских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Месть всегда популярна, а прощения, к сожалению, нет.
Так начал беседу о власти прощать Сергей Витюков. Сегодня очередная радиопрограмма с участием Сергея Витюкова. Судя по отзывам радиослушателей, вас волнует тема нашей радиопрограммы «Власть прощать». О мести, о блаженстве прощения, о прощении грехов, кто имеет право прощать грехи. Сергей, о чем будет сегодня твое слово?
Сегодня моя тема – прощение и исцеление, прощение и внутреннее исцеление.
Дорогие радиослушатели, после песни вы услышите это слово. Оставайтесь с нами. Месть всегда популярна, прощения, к сожалению, нет. Воздаяние часто изображают как здоровое самоуважение, и потому так много людей охвачены злобой, депрессией, непрощением, чувством вины. Интересно, что почти все личные проблемы человека в той или иной мере связаны с проблемой прощения и примирения человека с Богом, с самим собой и окружающими. И каждому так хочется иметь прощение и мир.
Мы часто слышим от других «прости», но это слово редко произносит, что в мире это мир приобрести. Нам нужно чаще говорить «прости», ведь сам Христос, страдая на кресте, желал людей от гибели спасти. Они смеялись над своим Творцом, а он молил: «Отец, легко идти,
мое, не забывать пути, чтоб вечность с Иисусом обрести. Нам нужно лишь сказать Ему прости. Прости все согрешения мои. Прости, что в сердце не было любви. Прости, что зло я людям причинил. Иисус, я верю, ты меня простил. Мы часто слышим от других «прости», но это слово редко произносим, что вечность Иисусом обрести, нам нужно чаще говорить прости. Прости все согрешения мои. Прости, что в сердце не было любви. Прости, что зло я людям причинил. Иисус, я верю, ты меня простил.
Апостол Павел в послании к Коринфянам написал, послушайте, «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений, и дал нам слово примирения». У микрофона Сергей Витюков.
Прощение – это волевой акт, это решение. Решение разума, воли и чувств не воздавать обидчику ни в мыслях, ни в чувствах, ни в желаниях, ни в опыте. Прощение – это освободить человека от ответственности. Иногда это касается эмоциональной стороны или физической стороны, или даже материальной. Не всегда нужно материальной, но иногда материальной. Но прощение связано еще с двумя очень важными аспектами. Прощение связано с примирением. Итак, прощение – это внутреннее решение. Примирение – это восстановление отношений. Невозможно восстановить отношения без прощения. Невозможно в духе агрессивности идти, чтобы восстановить отношения. Итак, примирение – это изменить враждебные отношения на мирные, из агрессивных на дружеские. Итак, примирение – это восстановление отношений. Прощение и примирение. Но прощение есть еще одна сторона, если бы мы ее не коснулись, по всей вероятности наша тема была бы однобокой. Прощение связано с исцелением. Прощение и исцеление, они идут рядом. Прощение и внутреннее исцеление. Есть совершенно естественное чувство боли, потому что нас ранят. Естественное чувство, я сказал, естественное чувство гнева. Мы должны не бояться гнева. Гнев – это реакция на потерю. На потерю доброго или не очень доброго. Например, мы чувствуем, что мы теряем радость. Или заходит человек на нашу территорию. Это вызывает гнев. Сам по себе гнев – это реакция на то, что мы теряем или можем потерять. Но гнев может превратиться в ярость. Потому Писание говорит, гневаясь, не согрешайте. Не допускайте, чтобы гнев превратился в ярость, агрессивность, злобу против личности. И еще Писание говорит, не оставайтесь долго в гневе. Солнце да не зайдет во гневе вашем, потому что рано или поздно это чувство или реакция на потерю, она превратится в ярость, агрессивность и выплеснется в греховном поведении. Итак, сегодня моя тема – прощение и исцеление. Прощение и внутреннее исцеление. Когда с нами поступают жестоко, нас ранят. Нам бывает больно. Мы чувствуем себя униженными, отверженными, и это естественная реакция на неправильные действия. Она не греховная, она естественная. Я верю, что человек обиженный или с которым поступили жестоко, он нуждается не только в призыве или приказе «прости», но он нуждается и в милости, исцеляющей Божьей благодати. И без исцеления не бывает продолжительного прощения. Я повторю еще раз. Без исцеления не бывает продолжительного прощения. Бывает у вас такое состояние, когда вы говорите в сердце своем, я его прощаю, и вы искренны. Вы приняли решение больше не вспоминать. Вы приняли решение больше не воздавать. Вы приняли решение даже иметь хорошее общение с этим человеком, но рано или поздно вы вспоминаете об этом случае. И, конечно, мы часто слышим наставление «прости и забудь». Писание призывает нас простить. Но вы знаете, нигде не призывает нас забыть. Вы слышали приказ Божий «забудь»? Конечно, многие опираются на то место, которое написано «Бог прощает и не вспоминает». Там не написано, что Он забудет, но написано, что Он не вспомнит и не бросит нам обвинение в лицо, когда будет общаться с нами. Это не значит, что Бог потеряет память, но это значит, что Он никогда не использует этот случай, если Он простил, в диалоге с нами. Потому призыв простить и забыть, не всегда практичен. Почему мы помним? Потому что первое и самое главное, часто напоминает нам об этом случае не столько наше непрощение, а сколько наши раны. И когда происходит исцеление, тогда нормально мы относимся к прошлому случаю, который помним, но мы дальше относимся к нему как будто постороннему. Мы смотрим без боли, мы смотрим без внутренней агрессивности. Итак, почему мы вспоминаем? Иногда потому, что мы, может быть, не простили, но часто потому, что нам болит, и мы нуждаемся в исцелении. И если прощение – это волевой акт, это мгновение, то исцеление – это процесс. Я повторю еще раз. Прощение – это решение, то исцеление – это процесс. Это значит, то, что мы помним, мы никогда не используем в диалоге с этим человеком. Так поступает Бог. Писание не призывает нас забудь, если ты помнишь, ты не простил, или прощение твое неполное. Бог помнит, что мы сделали, но Он не вспомнит нам, когда будет общаться с нами. Прочитаем Псалом номер 40. Я прочитаю 4-5 стих. «Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его». И дальше говорит Давид. «Я сказал, Господи, его просьба первая, помилуй меня». Просьба номер 2. «Исцели душу мою». Почему? «Ибо я согрешил пред Тобою». Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня, возможно, помолились этой молитвой. «Господи, исцели душу мою». Каждый раз, когда нам делают больно или согрешают против нас, мы не только попадаем в состояние непрощения, но мы также ранены. И мы не только нуждаемся простить по приказу, по велению Слова Божьего, но мы нуждаемся и в Божьей благодати исцеления. Я хочу рассказать историю, и на этой истории показать, как работает исцеление. Я редко это делаю, но сегодня мне положилось на сердце это именно сделать. Когда мы служили в бывшем Советском Союзе, у нас был целый комплекс консультирования. Это было 3 кабинета, секретарь, и мы работали 4 или даже 6 человек, по 2 человека в кабинете. И мы это делали 2 раза в неделю, и приблизительно около 20 человек в день записывалось на консультирование. И эта очередь была очень длинная. Иногда люди записывались на месяц наперед, потому что такая очередь приходила, чтобы получить консультирование. Во время одной встречи один из моих друзей, пастор новой церкви, подошел и говорит, я хочу, чтобы ты встретился с одним человеком. Говорит, одна сестра пришла нам в церковь примерно 6 лет назад. Она покаялась и была рождена свыше. Она очень активна в служении. Что не поручишь, она выполняет. Она буквально посвятила себе служению церкви. Ей 28 лет. И она очень любит Господа и очень активно участвует в служении. Но что-то в ней, то, что мне не нравится. Как-то она поступает иногда по-детски. Понимаете, что сказал мне пастор? Это человек, рожденный свыше. Номер 2. Это человек очень ревностный в служении церкви. Настолько ревностный, что посвящает всю себя церкви. В 28 лет посвятить полностью себя служению церкви. Понимаете, иногда люди служат в церкви, ради любви к Господу. Некоторые люди служат церкви ради любви к Господу и к людям. И слава Богу за таких людей. Дай Бог нам больше в церквях таких людей. Но иногда бегут в служение церкви, прячась от своих проблем. Помните, что пастор еще сказал? Она полностью выполняет все, что ей не скажешь. Иногда есть послушание и покорность, а иногда есть люди подавленные. Отличайте эти две вещи между собой. Слава Богу за послушных людей. Но не дай Бог нам быть просто раздавленными, когда человек безвольный и управляемый, который называют послушание. И третье, что он сказал, самое главное, что меня сразу насторожило. Он говорит, иногда она поступает по-детски. Она закончила институт, она была развита в профессиональной области, но при этом она поступала иногда по-детски. Помните, в прошлый раз мы говорили, что иногда человек, когда ранен, и когда происходит сильная боль, Боль блокирует какую-то область ее жизни. Не только боль, но область жизни. И она не развивается. Это как растение, которое прижато булыжником, прижато камнем. Оно пытается вырасти, но оно вырасти не может. И это чаще всего целая сфера человеческой сущности подавлена болью. Это один из самых главных признаков, что человек был ранен. Назначив время, я попросил пастора прийти вместе с ней. Они пришли. Зашла высокая, стройная девушка, довольно красивая. Мы познакомились, и есть язык слов, а есть язык жестов. Психологи говорят, что человек передает словами только 7% информации. 93% передает языком жестов и мимики. И если научиться человека слушать из языка жестов, он даст вам много информации, той, которую даже не хочет выдать. Положение рук. Она сидела и не знала, куда деть свои руки. Правда, 28 лет – это не очень привычно для человека. И так мы говорили с ней о многих вещах. Я спросил, как твои родители? Я понимал, что это раненый человек. Раненый человек, который заблокирована целая область, и она нуждается в исцелении. И мне хотелось знать, откуда пришла боль. Я спросил, как твои родители? Она с радостью сказала, у меня прекрасные родители. О чем я хотел спросить? В какой области, откуда пришла эта боль? Я спросил, а почему ты до сих пор, извини, не выходишь замуж? Она говорит, да ну их, этих мужчин. Вы уловили, откуда удар? Конечно, со стороны мужчины. Ты не хочешь быть матерью? Она говорит, хочу. Итак, в принципе, она радуется материнству. Но страшная боль пришла от мужчины. Практически это было ясно сразу, когда она зашла. Потому что область, в которой есть интимная область ее жизни, была просто задавлена. Она не могла открыться. Она была как в детстве. Все, что мне нужно было выяснить, в каком возрасте произошел этот удар. Я спросил, ты можешь что-то рассказать о своем детстве? Она рассказывала одну историю, вторую я постоянно спрашивал, в каком это было возрасте. И что интересно, когда она рассказывала все истории от 11 лет. Потом я спросил, можешь ли ты рассказать хотя бы одну историю, вспомнить, что произошло раньше 11 лет. Она говорит, я этот период смутно помню. Итак, это был удар от мужчины, примерно в 11 лет. Я спросил очень прямо, смотря в глаза, что произошло с тобою в 11 лет? То, что случилось дальше, было шокирующе. Ее глаза были округленные от страха, ужаса, удивления. Такое было чувство, как будто кто-то нанес ей удар по лицу. Через некоторое время она начала рыдать. Сначала рыдать, потом просто кричать истерически. Пастор смотрел на это все удивлением. Что происходит? Я сказал, ужасно то, что произошло, но то, что сейчас происходит, это нормально. Докончилось тем, что она упала на пол и просто издеваясь от боли, рыдала и кричала. Так прошло, возможно, минут 15. Понимаете, что случилось? Мы коснулись той области, которая была всегда заблокирована, и она обходила стороною. Прошло короткое время, и когда она поднялась, немножко успокоилась. Я говорю, я не знаю, что там случилось, вернее, догадываюсь, что там случилось с тобою. Я знаю, тебе хочется сейчас высказать этому человеку все, что ты думаешь, что ты пережила, как тебе было ужасно. Она говорит, да, я хочу ему сказать в лицо. Меня, говорит, изнасиловали самым ужасным образом. Это боль, которая со мной всегда. Ты хотела встретиться с этим человеком? Она говорит, мне страшно. Но ты должна с ним поговорить. Я оставил стул, подвинул ближе к ней и сказал, представь, на этом стуле сидит человек, который поступил с тобой жестоко. Я хочу, чтобы ты осталась одна, мы уйдем. И ты расскажи все ему, что ты думаешь, что ты чувствуешь, что ты пережила, сколько унижений, боли, как ты чувствуешь себя униженной, использованной, отверженной. Всю свою боль и агрессивность выскажи ему в лицо. Ты один на один с ним. Мы ушли, возможно, минут на 40. Когда мы вернулись с пастором, ее лицо было заплакано. Одежда была мокра от слез. И такое чувство, что она выплеснула из себя то, что носила годами. Уставшая, бессиленно, просто смотрела на этот стул. Когда зашел в кабинет, я сел на этот стул. Прямо напротив нее. Я знаю, что ты еще в чем-то нуждаешься. Ты хочешь, чтобы тот мужчина когда-то пришел к тебе и сказал тебе, прости меня. Много времени она просто рыдала от этих слов. Я сел на стул этого мужчины. И я говорю тебе, прости. И здесь она начала плакать теми слезами, которые исцеляют душу. Это был свободный плач, исцеляющий душу. Я видел рыдающего пастора рядом. Мы могли плакать вместе. Так прошло еще длительное время. И когда немножко успокоилась, я сказала, теперь я хочу, чтобы ты сделал что-то важное. Вот этот стул с этим мужчиной и всем твоим прошлым мы отложим в сторону, оставь его. Повернись к нему спиной, и мы вместе пойдем к тому, кто исцеляет душу. Я хочу, чтобы ты помолилась молитвой Давида. Он восстанавливает душу мою. Он исцеляет разрушенные в эмоциях моих и в чувствах моих. Мы могли молиться вместе с служителем, и Дух Божий посетил эту комнату и исцелял сердце. И встал человек после молитвы, сияющим лицом, спокойным взглядом, не дергающими руками, который принял самого себя, а не стыдился себя. Тот, который мог смело смотреть в глаза и смотреть в будущее. Он исцеляет душу мою. Слава Богу за это.
Умей прощать, молись за обижающих. Зло побеждай святым лучом добра. Иди без колебаний, стань прощающим, пока горит Голгофская заря. Умей прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал других Христос. Умей прощать, прощение — это сила, а месть — бессилия, призрак роковой. Ни капельки прощения в могилу мой друг и брат, не уноси с собой. Умей прощать, естественно, как дышишь, как воду пьешь и ешь насущный. Твои молитвы слышим, когда в тебе горит прощение свет. Умей прощать. Прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение то рождается любовью, творение молитвенных ночей. Умей прощать, в прощении радость скрыта. Великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте была за всех пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.
Прощение — это действие, которое мы можем делать сами и в котором мы нуждаемся. Это такое простое и доступное действие, но вместе с тем такое сложное. Это то, что мы так легко принимаем, но так тяжело даем. Это то, в чем участвует Бог Отец, Сын и Святой Дух, и сам человек. Это то, что безусловно и условно. Это то, о чем говорится в Библии от книги «Бытие» до книги Откровения. Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что вы слушаете беседу Сергея Витюкова о прощении.
То, что делается внутри нас, для Бога важнее, чем то, что мы делаем извне. Я повторю эту мысль. То, что делается в нашей душе, пред Богом важнее, чем то, что мы делаем вне. Потому Писание говорит очень ясно, помните, если и внешний наш человек тлеет, увядает, то внутренний человек, внутренний мир человека из дня на день что делать должен, по крайней мере? Обновляться. И если мы пойдем не по пути ран, поражений, но по пути возрастания и обновления, через время хождения во Христе, мы будем самыми бодрыми и самыми молодыми духом. Но если у нас есть поражение, раны, мы можем настолько быть подавленный внутренний человек, что он может не развиваться и не возрастать в Боге. И такой человек внешне, помните, закончил институт, внешне был хорошим профессионалом, имея внешне хорошую репутацию, возрастая во всем, в духовном мире происходит полная деградация. И Писание обращает внимание особенно на внутренний мир человека. Писание говорит, что Царствие Божье внутри нас есть. Царствие Божие не пища и питье, то есть это не внешний мир, пища, питье, устройство и так дальше, но внутренний мир, праведность и мир и радость от Святого Духа. Я верю, что Бог заинтересован в исцелении наших тел. И я много раз переживал внешнее исцеление. И слава Богу, мой Бог есть Бог исцеляющий. Но я знаю, что Бог очень заинтересован в исцелении внутреннего мира, внутреннего человека. И Бог исцеляет его. Если человек не находит удовлетворение во внутреннем мире, он начинает искать его во внешнем мире. Я приведу только некоторые признаки результата внутреннего поражения. Прежде всего, человек живет двумя жизнями. Одна жизнь внутри его, а вторая жизнь на людях, извне. И часто, как внутри его происходит много проблем, и он не хочет показывать свой внутренний мир, он вынужден делать фасад внешнего мира, что все в порядке и все хорошо, но рано или поздно от избытка сердца будет говорить уста, делать руки, ходить ноги и так дальше. Внутренний мир выплеснется наружу, и это будет заметно. Итак, первое, что сопровождает человека, пораженного внутри, это притворство. Он живет двумя жизнями. И апостол Иаков говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, во всех, не в одном пути, во всех. Это становится образом жизни, навыком. Он не может жить по-другому. Итак, мы говорим, первый признак притворства. Второе. Иногда люди выражают в виде страха. Им страшно вспомнить прошлое. Им страшно, что они потеряли. Сколько теряют и еще потеряют. Что они не такие, как другие. Они не могут радоваться жизни. Они не могут восхищаться. Представьте, эта девушка вышла замуж. Перенеслись ее прошлые проблемы на ее отношения с мужем? Конечно же, да. Это полностью поразило бы их брак. Они были бы несчастны в браке, и она, и он. Почему? Старые раны, еще в 11-летнем возрасте, они поразили целую область человеческого естества, и она бы не развивалась. И еще, некоторые люди выражают внешний фасад такой неестественной радостью. Знаете, в них постоянно застывшая улыбка. Они говорят только радостные вещи. За все у них слава Богу, пока их сильно не тронешь. Они говорят только приятные вещи и радостная, такая сверхрадостная улыбка всегда на лице. И это такая детская, наивная, что-то неестественное в ней. Этот фасад как застыл в 11 лет, так и висит до самой смерти, если эту проблему не решит всемогущий Бог. Есть и другие вещи. Люди начинают иметь пристрастие. Некоторые очень сильно пристращаются к чему-то греховному, порочному, допустим, по отношению к еде. Вы знаете, что многие кушают ненормальный аппетит, потому что у них есть душевные проблемы. И когда они получают душевное, эмоциональное исцеление, у них аппетит нормализируется. Бывает очень сильный, сильный аппетит или, наоборот, теряет аппетит. Помните, мы цитировали? «Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость где?» Во внутреннем человеке, от Святого Духа. И когда человек не получает мир и радость и наслаждение во внутреннем мире, он начинает компенсировать его пище и питье. Некоторые в алкоголизме, наркотиках, трудоголики или сверхактивные работники в церкви. У нас на курсах есть такой тест. И один из вопросов гласит так. Очень активная ревность в служении является ли показателем будущего хорошего лидера? Там ответ только да или нет. Правильный ответ – только нет. Есть активность и ревность из-за любви к Богу, я повторю еще раз, и к людям. А есть активность, чтобы не решать свои проблемы и спрятаться в ловушку, получить какое-то наслаждение, достоинство, потому что он имеет его во внутреннем мире. Чувствовала ли эта девушка использованной вещью? Да. Испытывала ли она гнев в себе? Да. Ненависть и презрение? Да. И если она в церкви почувствовала уважение, почет, признание, благодарность. Что она делает? Она компенсирует свое внутреннее банкротство внешней активной деятельностью. Даже забросивши свою семью. Я, говорит, вообще хочу замуж ради детей. Но я принял твердое решение посвятить Господу все дни жизни своей. Я спросил, ты имеешь дар быть одинокой? Говорит, не уверена. А куда ей деваться? Итак, есть явные признаки. Ненависть себе, презрение себе, осознание себе брошенным и отверженным. Это то, что наполняет человеческое сердце и не дает ему развиваться. Какие же есть средства исцеления? Я прохожу очень быстро. Пожалуйста, давайте запомним их хотя бы 5. Итак, номер 1. Признайте свою проблему. Можете повторить эту фразу. Признайте свою проблему. Хуже всего прятать, как страус, голову в песок. и говорит, со мной все в порядке, все нормально. Помните детскую улыбку, которая застыла в 11 лет, и она висит до 60. Со мной все нормально. Да улыбка говорит, что ненормально. И сладкие разговоры по-детски наивные говорят, что ненормально. Детский образ жизни, мышление, это, говорит, ненормально. Там застыло твое развитие в вот этом возрасте и больше не идет. Это ненормально. Помогает ли Бог столкнуться нам с проблемой, которую мы имеем? Да. Во-первых, Он напоминает нам Духом Святым. Второе, наверное, мы слышим такие лекции. Третье, что Он делает часто, это повторяет ситуацию. Похожую ситуацию, где мы, столкнувшись с этой похожей ситуацией, увидели ее в себе. Возможно, мы встретимся с обидчиком, и боль нас подымется, и это будет Божья воля поднять нашу боль, чтобы мы наконец-то столкнулись с проблемой и признали ее. Бог использует многие варианты, чтобы вернуть нас к этой проблеме. Вернуть нас к этой проблеме. Он знает эту проблему, но Он хочет, чтобы мы ее признали. Иногда мы более упрямо отмахиваемся от нее, чем больше Бог ставит ее перед нами. Я хочу сказать, если Бог милостив, эта ситуация будет повторяться. Почему? Потому что Бог милостив. Итак, первое, Бог помогает нам осознать эту проблему. И когда мы сталкиваемся с этой проблемой, у нас вызывает эта проблема эмоции, болезненные эмоции. Я хочу привести это на примере. Я заметил, что есть общие области ран. Одна из главных областей ран – это родители. Родители – дети, дети – родители. Вторая область ран – это то, что происходит внутри человека. Это, например, отношение его с церковью. И еще одна область ран – это школа, как ни странно. Есть еще одна область ран, которые кажутся человеку несправедливостью. Это его отношение с Богом. И вот как узнать, что во мне есть рана? Одно из главных признаков – у нас поднимаются эмоции, когда мы думаем об этом предмете или мы сталкиваемся с ним. Что вы чувствуете, когда я говорю слово «родители» или «отец»? Я редко говорю слово «чувствуете», но здесь слово «чувствуете» – эмоции, реакция. Кстати, слово «эмоции» я взял с толкового словаря, с латинского слова «эмодус». Это приводящее в движение, в энергию. Наши эмоции – это двигатель нами, как отрицательные, так и положительные. Куда нас занесет этот двигатель? Номер один – какие эмоции? Если эмоции хорошие, он двинет нас на хорошие. Если плохие – Он по всей ретности двинет нас туда, куда мы не хотели бы идти. Но Он двигает. Ненависть двигает нами. Агрессивность, злоба, обида, жажда мести. Она двигает. Да, и притом очень сильно так двигает, что мы сопротивляться не можем. А радость нас двигает, эмоция, радость. Да. Если мы думаем о какой-то области, и у нас болит, по всей ретности там есть раны. Повторите еще раз вот эту область. Допустим, слово «отец». Что вы чувствуете? Чувствуете, когда вы думаете о слове «отец»? Что вы чувствуете, что вы думаете, когда говорю слово «учитель»? На одном из занятий для учителей воскресных школ я остановился посреди лекции, это было примерно 240-250 учителей воскресных школ, и спросил учителя, вы можете быстро вытянуть из памяти одного учителя? Вот первый, который вам попадется в памяти вашей. Держите его перед глазами. И спросил, почему его вытянули? Некоторые говорят, он вызвал эмоции, как положительные, так и отрицательные. Некоторые говорили, этот учитель был хорошим учителем. Я до сих пор помню, как он ласково относился со мной, понимая меня, будучи строгим. Но многие говорили, я помню, как сейчас. Я помню женщину, которая уже имеет сама 6 или 7 детей, вставшей, говорила, как маленькая девчонка, она унижала меня, мне было больно. Скажите, блокировалось что-то в ней, да, ей было больно, да? Допустим, если учитель выставил и позорил ее перед всем классом, как вы думаете, что в ней не будет по всей вероятности развиваться? Она будет с ужасом думать, когда станет перед толпой больше 2 человек. Я видел людей, которые встают перед маленьким классом и забывают сразу, как их зовут. Здоровые взрослые мужчины теряют дар речи. Почему? Потому что однажды их, ну не очень умные учителя, все, что их научили за 5 лет, и до такой только мудрости они доросли, поставят ребенка перед классом и унижать, то есть подавлять его, оскорблять его, и делать ему ужасно больно. И этот маленький мальчик, сжавший комок, публично унижен, ходит всю оставшуюся жизнь, и он боится толпы. Сама только мысль стать перед группой больше 3 человек, точно попадает он в ту ситуацию, которая был когда-то в 2-3 классе при учительнице с дипломом института, кстати, за государственные деньги, которой не хватило даже мудрости не унижать и не оскорблять публично. Такие дети почти никогда не могут без исцеления стать перед людьми. И взрослые мужчины встают перед толпой больше 3 человек и теряют дар речи. Как они когда-то потеряли в своих 9-10 лет. Итак, эмоциональные раны очень жестоки. Они вызывают чувство гнева, чувство боли. Что дальше делать, если мы стали все-таки перед проблемой? мы должны идти на боль. Мы должны идти на проблему. Вот здесь большинство делает грубую ошибку. Они убегают от боли, закрашивают эту дверь, где есть область боли, и стараются о ней больше не думать и делать вид, что ничего не случилось. Помните в этом примере, который я привел? В конечном итоге мы подвели к двери или к области, в которой есть боль, и резко ее открыли. Что случилось? Она пережила всю ту ужасную боль, которую переживала 17 лет тому назад. Есть боль от гниения, а есть боль от исцеления. Хирург делает боль, но не его цель сделать боль, но через боль придет исцеление. Мама, возможно, или папа строго наказывает ребенка. Не их цель вызвать боль, но их цель исправление. Возможно, тренер заставляет спортсмена испытывать на пределе свою внутреннюю боль и напряжение. Почему? Его цель не вызвать боль, но через боль заставить спортсмена добиться особых результатов. Потому есть боль от гниения, закрытая боль, внутренняя, а есть боль исцеления. Это резкая и обновляющая боль. Через нее нужно пройти. И здесь большинство людей не хотят идти дальше. Если вы вспомнили отца, и это вызвало ужас, у вас только два выбора. Тысячный раз уйти от нее и сказать, там все в порядке. Не хочу знать, не хочу слышать. Забыл уже, выбросил. Да не выбросил, только загнал, похоронил в себе. А она останется в вас. Или пойти на боль. И сесть когда-то, возможно, поговорить с отцом. Это лучший вариант. А если это опасно, встреча с обидчиком, поговорите с ним, посадивши его зрительно на стул. Или напишите ему письмо. Или восстановите в памяти всю боль вашу. Скажите об этом. Освободитесь от этой боли. Без освобождения не бывает исцеления. Без исцеления не бывает полноты прощения. Без полноты прощения не бывает нормальных, здоровых отношений. Когда я говорил на эту тему, сидели мама и дочь. Дочери, я думаю, что было около 30, она имела своих детей. Это была чудесная мать. Мы в ней восхищались. Пожертвованность и любви. Через несколько недель она подошла и говорит, вы знаете, я, говорит, чувствовала, что я дала детям все, но все-таки решила поговорить по-женски, открыто, со своей дочерью. Я ей спросила, дочь, есть ли у тебя случай или боль в твоем сердце по отношению ко мне? Я хочу сегодня, чтобы ты мне сказала, мое сердце открыто для этого. То, что произошло дальше, говорит, для меня было потрясением. Она говорит, мама, как я долго ждала этого разговора. Это идеальная мать, прекрасно любящая мать. И дочь начала вспоминать с 5-6-летнего возраста. Она рассказывала и рассказывала и рассказывала все, что она думала, все, что она чувствовала, что она переживала, что она перед этим осознавала. Она рассказывала, как она плакала, сколько она металась, сколько она внутри боролась, сколько скрывала. И, говорит, этот рассказ длился несколько часов. Мы, говорит, обнявшись, плакали. Я, говорит, просила, прости меня. И дочь мне прощала. У нас хорошие отношения. Она сама мама, она знает, что такое трудно быть матерью. И говорит, вы знаете, еще несколько раз нам приходилось встречаться, чтобы дочь рассказала все, все свои области боли. И получила слово «прости». И мы плакали, чтобы Бог исцелял. Теперь наши отношения с дочерью, как двух чудесных подружек. Между нами нету боли, между нами нету тайн, между нами нету непрощения. У нас есть примирение, а примирение рождает самую высшую фазу. Это единство Духа и союз мира.
Мы часто слышим от других «прости». Мы это слово редко произносим. Что в мире это мир приобрести? Нам нужно чаще говорить «прости». Ведь сам Иисус, страдая на кресте, желал людей от гибели спасти. Они смеялись над самим Творцом, а Он молил: вечность с Иисусом обрести.
Власть прощать грехи имеет только Бог, и это правда. Но и человеку дано право в личностных отношениях тоже прощать, и осуществляет это человек тем, что отказывается от мести и воздаяния в мыслях, чувствах, желаниях и практических делах. После песни Сергей Витюков продолжит беседу о прощении.
Все согрешения мои, прости, что в сердце не было любви, прости, что злое людям причинил. Иисус, я верю, ты меня прости.
Итак, у вас есть два пути – закрыться и уйти. Иногда встреча с обидчиком помогает решить эту проблему. Но иногда встречаться с обидчиком нежелательно. Возможно, это очень опасно. Если Дух Божий показал вам боль, и у вас есть возможность высказать ее, есть возможность открыть ее, исповедать перед обидчиком и рассказать ему, даже если на расстоянии, или изложить ее. Следующее, что очень важно сделать, это прийти к Господу, но перед этим примите решение простить. Я хочу сказать очень важный момент. Без прощения не бывает исцеления. Без прощения не бывает исцеления. Если кому-то нужен приказ простить, так это обиженной стороне. Я повторю еще раз. Прощение прежде всего нужно обиженной стороне. Без прощения не бывает исцеления. Запомните то, что мы говорили раньше. Прощение и исцеление – это разные вещи. Прощение – это не просто что-то понять или уйти в сторону, но это принять твердое решение больше не воздавать. Прощение – это момент, исцеление – это процесс, который требует, возможно, времени. Боль напоминает. И еще один момент, что очень важно. Когда мы получаем прощение и исцеление, мы уже, если вспоминаем, мы вспоминаем как о постороннем человеке. Дал ли Бог средства для прощения? Да, и прежде всего, это Святой Дух. Евангелие от Луки, 4 глава. Иисус Христос сказал о себе: «Дух Господень на мне». Ибо Он, Дух, помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, исцелять сокрушенных, разбитых вдребезги сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных прежде всего и грехом, и болями на свободу. Одна из главных задач Господа на этой земле была – дать исцеление сокрушенным сердцам, дать прощение, дать восстановление, исцелить наши души и наши эмоции. И это то, что делает всемогущий Бог. Библия также говорит, что Бог есть Бог исцеляющий. Мы об этом говорили раньше. Что еще исцеляет нас пред Богом? Божья безусловная любовь. Я хочу, чтобы мы прочитали несколько текстов из Библии, и это очень важно. Возможно, вы чувствуете себя неполноценным. Возможно, вы чувствуете себя униженным. Возможно, вы чувствуете себя как использованной вещью. Но Бог так не смотрит на нас. И в Его любви есть исцеление. Если вы чувствуете сами так себя, смотрите на себя так, как смотрит Бог. Бог говорит, что ты ценен в моих глазах. Что ты не просто раб, но ты сын. Не просто сын, но ты возлюбленный сын. Не просто возлюбленный сын, ты мой друг. Слава за это Господу. Бог никогда не говорит, ты негодный. Запомните, если и человек согрешает, Бог говорит, ты согрешил, ты грешный. Но дьявол говорит, ты негодный. Не принимайте слова дьявола. Если Дух Святой одной рукой указывает на грех и проблему, второй указывает на крест и выход, так делает Дух Святой, то дьявол показывает на проблему, и второй указывает в тупик, безысходность. Поставь на себе крест, тебе никогда ничего не получится. Получится! Это понимал апостол Павел, потому он говорил, я все могу, сам могу, да нет, в укрепляющий меня Иисусе Христе. Наша духовность или наша значимость не в области нашего достоинства, но в Его сущности. Я все могу, в Нем могу, потому что Его сила покрывает мои и сильные, и слабые стороны. Если я тону, буквально погружаюсь в Божью благодать, там тонет все. И мои сильные и слабые стороны. Я все могу в нем. Смотрите на себя, как на вас смотрит Бог. Цените себя так, как вас ценит Бог. Рассматривайте себя так, как вас рассматривает Бог. Я сам пережил внутреннее отвержение. Я помню, как я ненавидел себя. То, что я говорю сейчас, это во многом исповедание. Я чувствовал себя всегда с комплексом. Мне казалось, что я самое негодное существо. Из меня никогда ничего не получится. До тех пор, пока Бог не сказал, ты мне нужен. Я сказал, Бог, ты ошибся. Посмотри, сколько намного достойных людей. Но Бог сказал мне, уже поздно, я уже слишком много вложил в тебя. Ты предназначен для этого. И чем я становлюсь старше, тем больше две области откровения наполняют меня. Первая область, как Бог нужен мне, и как я беспомощный без Него. И вторая область, как я нужен Господу. Вот такой, как есть. И только тогда, когда вы признаете себя и будете рассматривать, как вас смотрит Бог, вы будете работать в команде Божьей. Мы погружаемся в Его безусловную любовь. Пожалуйста, Ефесянам 3 глава. Мы прочитаем 17-19 стих. «Верую вселиться Христу в сердца наши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». С какой целью? Чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей. Каким образом? Через познание Его любви. И он говорит в заключении, что мы ограничены в этом познании. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, что мы просим или даже о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, Он в нем. В любви нету страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Страх есть мучение, боящийся несовершенной любви. Итак, что исцеляет нас? Во-первых, исцеляет Бог. Второе, исцеляет нас Дух Святой. Он есть елей на наши раны, сердечные раны. Третье, это исцеляет Его любовь и понимание любви для нас. Она исцеляет наши недостоинства, потому что в Нем мы имеем все. Что еще исцеляет? Это искренно открытая молитва, когда мы приходим пред Господом и говорим, Господь, это мои раны. Я помню, долгое время молился, Господи, исцели те раны, которые я понимаю и которые не понимаю. Исцели, возможно, помимо моего сознания, потому что все я даже осознать не могу. И Дух Божий посещал, и что-то сокрушалось. И каждый раз я выходил обновленнее и обновленнее. Не только прощение, не только очищение, но и исцеление. Я вижу сейчас окружающий мир. Людей с израненными, исполосанными душами, кровоточащими, гноящими ранами, которые нуждаются в вести. Бог исцеляет разбитые сердца. Он тот, который дает исцеление. Он тот, который дает исцеление. И вы будете чувствовать свободно, открыто, полноценно в Его любви, даже если не изменятся ваши обстоятельства. В Нем мы имеем совершенство внутри себя. Царствие Божье внутри нас. В заключение две мысли. Первое. Пока не произойдет полное исцеление, и когда оно произойдет и дальше, продолжайте благословлять обидчиков. Молитесь за них, как Писание говорит, любите врагов ваших, молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих, благотворите обижающих вас, я выбрал много мест, и благословляйте гонителей ваших. И это важный момент. Благословляйте, а не проклинайте. Благословляйте, ибо вы знаете то, что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. И последняя, на мой взгляд, самая сильная мысль. Возможно, вы сидите и думаете, Господи, сколько я потерял за эти годы. Как виновен тот человек, который столько меня обокрал. Какие тяжелые последствия, когда Бог исцелит вас и даст вам чувство полноценности и исцеления. Бог силен сделать еще одну милость для нас. Он возвращает нам за все годы, когда пожирали пожирающие. Это мое свидетельство. Бог наполнит ваши житницы внутри вас. Бог исцелит ваш брак, и вы испытаете столько счастья, радости и мира и покоя, что забудутся все трудные годы. Вы подойдете к копне. Я сейчас говорю о духовных вещах, которые раньше брали, возможно, 10 мер, и там возьмете 100. Бог есть Бог умножающий. Бог восстанавливает, дает нам за все годы, которые пожирала ржа, Он восстанавливает душу нашу и наполняет нас благами по богатству Своей милости. И Он вводит в нас жизнь и жизнь с избытком. И все, что вам останется, смотря в прошлое, это иногда помнить события, которые произошли, без боли и агрессивности. И смотря в прошлое, понимать, как апостол Павел, я был такой,
но помилован. И благодатью Божьей я есим то, что есим.
В просторной горнице Христос возлег к обеду приглашенный, дорогой дальней утомленный, в тени от зноя отдыхал. И вот в распахнутую дверь заходит женщина, рыдая, в руках своих сосуд сжимая, склонилась позади Христа, свой тяжкий грех осознавая и не посмев открыть уста. А слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если бы пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я просил. Она святая. Пусть видят все, кто видеть мог, она в безмолвии рыдает и волосами утирает потоки слез Христовых ног. И дорогой, разбив сосуд, елей прекрасный выливает, святые ноги омывая под ропот ноги голосов тому, кто вскоре пострадает для искупления грехов. А слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если бы пророка. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Мой друг, стоящий в стороне, услышь призыв Иисуса нежный, признайся, ты ведь тоже грешен и даришь душу сатане. Ты не стыдись того, что круг твоих друзей тебя осудит. Скажи им, что их тоже любит великий милующий Бог, тот, кто душой его возлюбит, не будет в мире одинок. Пусть слезы текут ручьем по щекам, сердце склони Господним ногам. Бог велик в любви, не такой, как люди. Он простит твой грех, вспоминать не будет. И не важно, что говорят другие, ты приди к нему, как пришла Мария.
Все мы нуждаемся в прощении, и все мы можем давать прощение. Все мы получаем прощение, и когда мы получаем прощение, мы принимаем его с радостью. Но когда мы даем прощение, мы часто говорим: а где же справедливость? Прощение – это то, что мы так легко принимаем, но так тяжело даем. Это то, в чем участвует Бог Отец, Сын и Святой Дух, и Сам человек. Это то, что безусловно и условно. Это то, о чем говорится в Библии от книги «Бытие» до книги «Откровения». Напоминаю, что вы слушали беседу Сергея Витюкова о прощении. Но тема о прощении еще не закончена, и мы будем говорить об этом в следующих наших радиопрограммах. Сергей, О чем будут следующие наши радиопрограммы?
Давайте выясним для себя одно важное правило. Конфликты неизбежны. Мы рождаемся в этот мир, иногда врываемся в этот мир бунтарями. И Богу нужна вся наша жизнь, чтобы обуздать нашу бунтарскую внутреннюю природу. Потому что вот этот бунтарский дух, он еще был на небе, в Люцифера. Потом он передался через грехопадение человеку. Бог дал нам благодать свою, свое слово, жертву Сына Своего. И в том числе окружающих людей, авторитеты над нами, чтобы обуздать вот этот бунтарский дух. Дух упрямства, непокорности. И вот часто мы сталкиваемся в конфликтах. Потому конфликты неизбежны. А в конфликте чаще всего есть две стороны. Обиженная и обижающая. Хотя часто разобраться в этом просто невозможно.
Когда сердце болит и тоскует, порой непосильным покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне сил у Тебя почерпнуть. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне сил у Тебя почерпнуть. Если в сердце сомненье войдет целый сон, не заснуть не дает. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, слышишь, что я недоволен судьбой и ропщу на себя и других. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, избави от мыслей плохих.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Ты склонись надо мной, Боже мой, и услышь, и прости, омой. Когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покое меня вечный веди. Ты склонись
Склонись надо мной, Боже мой, Боже мой.